Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева.
И Тимур Османов. Здравствуйте.
Здравствуйте. В 2020 году стало известно, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендовал тогда своим гражданам поступать в них. Причиной называлось то, что 90% пакистанцев, выпускников вузов нашей страны, не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете, а их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что 4 вуза были переведены пакистанской стороной в зеленый список, так называемый список А. В свою очередь, это вызвало довольно много рассуждений.
Это вообще очень долгая история была. Да. Сначала это был черный список, потом списки стали с буквами, там А, Б, С, если я не ошибаюсь, да. И, в общем-то, ротация вузов по этим спискам, по этим буквам тоже не совсем понятно для вузов даже, как происходило. Нужно было проходить аккредитацию, не нужно было проходить аккредитацию. Те, кто прошли, их все равно никуда не перевели. И сейчас, насколько я знаю, Министерство образования работает над тем, чтобы как раз-таки самим проверить эти вузы, понять, насколько вузы соответствуют всем требованиям, чтобы пакистанской стороне уже рекомендовать, что, ребята, вот
речь
эти вузы
идет
давайте.
Не только, наверное, о пакистанской стороне. Речь, в принципе, зашла о том, насколько наши вузы медицинские соответствуют, во-первых, своим лицензионным обязательствам, во-вторых, обеспечивают ли они, правда, крепкое международное образование для тех людей, которые приезжают его получать в нашу страну, ну и, собственно, про наших специалистов тоже забывать не нужно. Об этом сегодня мы поговорим с нашей гости. У нас в гостях генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова. Нурипа, здравствуйте, рада вас видеть.
Я тоже рада вас видеть.
Нурипа Ревна, ну, огромное количество медицинских вузов в нашей стране, 18, если я не ошибаюсь.
22.
Да? 22 уже даже. Вот, устаревшие, видите. У меня, видимо, какая-то информация. Очень часто говорят о том, что такое огромное количество вузов не может обеспечить качество, высокое качество образования, да, и выпускать необходимое количество специалистов. Но ведь большинство этих вузов сейчас направлены на обучение иностранцев, насколько я понимаю, да, и мы, в принципе, Кыргызстан на этом неплохо зарабатывает, да, потому что вливания в бюджет такие достаточно серьезные. В связи с чем, объясните, пожалуйста, встала необходимость того, чтобы именно антикоррупционный деловой совет решил проверить вузы, потому что проверки-то существуют огромное количество, там проверяют и профильные ведомства, их там 2, да, в медицинских вузах, и еще там различные органы. Почему антикоррупционный деловой совет за это взялся, и Совет безопасности?
Начнем с того, что на самом деле была большая проблема, и это было связано с имиджем страны. А так как АДС является институтом президентства, и это все-таки, как скажем, независимая такая оценка деятельности, вообще, что происходит вот в этой сфере, да, для того, чтобы на самом деле дать такую ясную картину, да, вот все проблемы, их по полочкам разложить, посмотреть. И если, допустим, отдать Министерство образования, которое и должен был обеспечивать вот эти вопросы лицензирования, соответствие, аккредитация. Что такое аккредитация? Это соответствие качества. А что такое лицензирование? Это соответствие минимальным стандартам, требованиям, да? То есть они сами дают и сами себя проверяют, но это просто нереально, да? Вот, и поэтому вот мы как бы впряглись, да, это было по поручению президента. Мы достаточно долго этим сейчас занимаемся, да, начиная с сентября прошлого года, и фактически мы сейчас завершаем на юге. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь было вот Бишкек и ближайшие к Бишкеку, да, вузы, а вот с января месяца, ну, даже не с конца января, мы начали уже Джалалабад и Ош. Вот смотрите, почему возникла эта проблема? Вот почему мы попали вот в этот черный список? Мы должны четко это понять. Во-первых, у нас законодательно не закреплено о том, что для того, чтобы обучать иностранных студентов, необходима международная аккредитация. Понимаете? Раз у нас это не закреплено, получается, что это, ну, скажем, goodwill, то есть добровольное желание вуза получить, не получить, как бы это становится необязательным. А так как у нас 22 вуза, и все обучают в какой-то мере там какое-то определенное количество иностранных студентов, и плюс еще не подтвердили те, которые уже как бы выпустились, да, выпустилось у нас 2021 году примерно 4000, не примерно, а точно я могу сказать, где-то 4900 студентов. Да, достаточно большое количество, да. А учатся в наших вузах 28 тысяч с лишним иностранных студентов, что составляет 77% по соотношению к общему количеству контингента студентов, понимаете? То есть в основном 77% это иностранные студенты, да? Ну и, соответственно, встал вопрос, а как быть с международной аккредитацией? И вы знаете, вот Всемирная федерация медицинского образования, она, те страны, которые работают именно в этой сфере под эгидой Всемирной федерации медицинского образования, их дипломы признаются во всем мире. Вот штаб-квартира Всемирной федерации медицинского образования находится в Париже. Вот. И, например, Казахстан, они смогли открыть у себя, скажем так, представительство вот этой Всемирной федерации медицинского образования. И фактически, как, когда наши проходят аккредитацию, они проходят аккредитацию IAR, именно вот агентство, которое находится в Казахстане. Поэтому, если мы законодательно признаем о том, что для обучения иностранных студентов обязательно должна быть международная аккредитация, то это возможность для Кыргызстана, на самом деле, открыть представительство вот этой Всемирной федерации медицинского образования здесь, в Кыргызстане. Для этого должны быть, ну, может быть, международные какие-то ассоциации, наши местные, там аккредитационные комиссии у нас есть, да, какие-то местные, может быть, даже в партнерстве с правительством. Но этот процесс нужно начать, понимаете? И тогда мы подойдем к тому, что мы начнем рассматривать именно экспорт медицинского образования как кластер, как бизнес-кластер, понимаете? И тогда, если вот это агентство или там будет у нас здесь представлен, да, то тогда будут у нас применяться не только национальные наши стандарты, не только наше национальное законодательство, но и международные стандарты. Почему? Потому что те вузы, которые пройдут международную аккредитацию, они находятся под пристальным вниманием вот этой аккредитационной, международной аккредитационной комиссии, понимаете? То есть даже нашему Министерству образования можно и не проверять, потому что они проверяют постоянно международная аккредитационная комиссия. Это во-первых. Вот. Во-вторых, у них очень высокие требования, понимаете, как к инфраструктуре, как к программам. Ну, его называют сила обуза, но это программа, да. Тем более программы же там есть 5-годичное обучение, 6-годичное обучение. Если есть лечебное дело, то внутри находится педиатрия, акушерство, терапия, хирургия, ну и так далее, и так далее. То есть это... И они должны получить аккредитацию по каждому предмету. Понимаете, не просто вуз получил аккредитацию, да, он получает аккредитацию на лечебное дело, например, или на стоматологию, да, и внутри на каждый предмет. То есть преподаватели должны соответствовать по уровню знания языка, они должны подтверждать международными сертификатами, да, по уровню оснащенности, по уровню программы, по уровню наличия клинической базы, по уровню библиотеки, по уровню лаборатории, ну и так далее. То есть тут очень много параметров. Ну, вы понимаете, что у нас 22 вуза, и, конечно, не все, ну, как скажем, изначально такого требования не было, да? Поэтому, ну, и каждый развивался как мог, но, а фактически, если мы посмотрим на историю создания этих вузов, да, то это был чисто экономический, знаете, такой стимул. Mm-hmm. Вот есть спрос, есть предложение. Но это очень хорошо, в том смысле, что это показывает мобильность нашей экономики, да, то есть появился спрос, у нас сразу появилось предложение, да. Но вместе с этим, конечно, наши уполномоченные, скажем, органы, они не успевают разрабатывать, вырабатывать, утверждать, создавать условия, скажем, да, то есть условия не так, что они пришли, вложили деньги, да, а условия к созданию равных требований, равных возможностей для всех, кто хочет работать на этом поле, да. Из-за того, что был очень низкий аккредитационный и лицензионный контроль, вот эти все проблемы, они и появились. И их фактически очень много, этих проблем, понимаете? Это не только вот, скажем, есть здание, нету здания, есть там преподаватель, нету знания, есть, нету знания, да, но это еще связано с пребыванием студентов в нашу страну, с получением визы, да. Самый больной вопрос, с проживанием,
с безопасностью,
да?
В конце концов.
Да, и в конце концов, на самом деле, с безопасностью.
По поводу клинических баз, это одно из основных требований, насколько я понимаю, потому что студентам нужно где-то практиковаться и свои медицинские навыки оттачивать. Но у нас, например, в стране есть некоторые медицинские специальности, которые не могут быть отданы в частные руки. Ну, понятно, что частные вузы чаще всего открывают частные клиники, чтобы студентам было куда прийти и, ну,
это очень хороший вариант.
Да. Ну да, у кого-то их нет, они отправляют в другое место.
Вот.
Это тоже нормально.
Ну, например, смотрите, онкология, у нас частные клиники онкологии заниматься не имеют права. Инфекции...
Подождите, лечебное дело, если там они не подтвердили аккредитацию на онкологию, они не могут обучать студентов на онкологии, извините.
Ну вот, да. Получается, огромному количеству частных вузов нужно проситься, сделать клинбазы, ну, онкологический центр наш, например, да, или там инфекционную больницу, для того, чтобы студентов можно было туда приводить и показывать им, как выглядят больные-то хотя бы с теми или иными заболеваниями. И это ведь тоже огромная проблема. Насколько я понимаю, не все вузы с ней справляются,
да,
сейчас.
Да, вот смотрите, вот согласно нашей проверке, всего 6 вузов, которые имеют свои клинические базы. Ну, частные, например, клиники и так далее, да? Остальные все вузы используют клиническую базу существующих лечебных учреждений, да? И в основном это даже не касается онкологии или инфекционки. Mm-hmm. Почему? Ну, потому что они получили лицензию на лечебное дело. Лечебное mm-hmm. дело это, скажем, туда могут входить...
Ну, все это туда входит, в принципе, да.
Акушерство, педиатрия, mm-hmm. там, терапия, ухо, горло, нос, ну и так далее, да? Но не онкология, не... Инфекция, может, в какой-то части, но тоже под вопросом, да, потому что это как бы другой шифр и так далее. Вот, а проблема-то все заключается в том, что фактически, допустим, вот все вузы, ну вот 16 вузов, да, или 16 вузов, они не имеют своей клинической базы, да, и они составляют соглашение с одними и теми же лечебными учреждениями. Например, национальный госпиталь, да, например. Ну вот один из примеров, да, или там, допустим, еще какой-то.
Роддома.
Чуйская территориальная больница, например, или Канская, да, районная больница, ну и так далее, да. То есть уровень наших больниц, он и так низкий, как в инфраструктурном плане и так далее, да. И, во-вторых, такой объем и поток студентов они не могут принять, понимаете? Поэтому получилось, что фактически вот практика, она на бумаге, на самом деле, mm-hmm. да. То есть вот когда проверяли мы, наши члены комиссии не увидели отчетов студентов о производственной практики. Ну, есть отчет декана о том, что столько студентов прошли, да? А непосредственно вы знаете, что производственная практика – это дневник, это ведение больных, это запись в больничной истории, скажем, да, вот это есть, да? И поэтому студенты во многих случаях учатся на муляжах, например, да? Но и то, из-за того, что не все университеты, вновь созданные, могут вложиться большие деньги в инфраструктуру, да, это и лаборатории, это и библиотека, это учебные пособия, это и муляжи, и так далее, и так далее. Получается, фактически у них, вот, как бы скажем, голая теория. Да? И, ну, я перечисляла, и у нас есть в отчете, в анализе, какие вузы, вот, допустим, вообще не было никаких практик. Ну, как бы у них написано, да, вот у них будет в следующем семестре, там, в следующем семестре, и так далее. Но фактически надо признать, что на самом деле... Одним из требований, например, есть вот международная аккредитация, да, то, что должны быть свои собственные клинические базы. Ну, у КГМА есть свое собственное, ну, как бы скажем...
У КГМА все
это
клиники,
все
государственные, да.
Да, потому что он относится к системе Министерства здравоохранения, поэтому все клиники, да. Вот. У КРСУ то же самое, например, да, есть. У него нет своей собственной клинической базы, да, но то же самое, все государственные лечебные учреждения, и плюс сейчас частные, да, они являются клинической базой для таких больших, да, университетов. И то надо признать, что, например, КРСУ это же все-таки такой большой флагман, да, ну, пора бы уже, наверное, иметь свою клиническую базу, да.
Мы об этом очень давно говорили.
Создавать
уже
свою инфраструктуру,
там,
да. Вы знаете, вот если мы посмотрим, вот для, скажем, для объективности надо признать, что некоторые вновь созданные вузы, на самом деле у них, скажем, инфраструктура намного лучше, чем вот те вузы, которые, ну, допустим, КНУ, да, вот создал медицинскую медицинский факультет, да, ну, нету никакой базы вообще. Там 99 студентов иностранных, да. Вот спрашивается, как он мог получить вот эту лицензию? Зачем гуманитарному вузу, традиционно, который готовит юристов, экономистов и так далее, историков, филологов, журналистов, зачем медицинский вуз?
Денег заработать.
Нет, да. Прибыльная, да, да, вот прибыльная. Но вы понимаете, смотря как это смотреть, прибыльная, хорошо. 99 студентов, они это, ну, заплатили за первый год обучения, да. Создание условий для их обучения требует еще больше вливаний, понимаете? Поэтому, имея в штате 7 преподавателей и 17 привлеченных, я думаю, что и не имея, допустим, ну, утвержденных программ, то есть они пользуются программой КГМА, например, да? Ну, не говоря уже о том, что нету лаборатории, нету соответствующих классных комнат, да, и так далее, да? Ну, да, тут много вопросов, скажем, да? Или, допустим, имея 53 студента, ну, да, целый вуз имеет всего 53 студента, например, да? Ну, для него потребуется намного больше вложений, чем просто привлечь и получить деньги от этих 53 студентов, понимаете? Вот о чем разговор идет. И поэтому вот из-за того, что вот много таких проблем по качеству обучения, по производственной практике и вообще требования к преподавателям, да, знание языков преподавателям, это тоже большой вопрос. Наличие методички, наличие вообще вот книг на английском языке по медицине, тоже большой вопрос, понимаете? Вот. И не все вузы умеют разрабатывать свои собственные методички, да, например. Это тоже требует денег, ресурсов, скажем, да. Поэтому вот международная аккредитационная комиссия, она разделила все наши вузы на три категории, как вы уже сказали. Категория A – это те, которые уже получили аккредитацию на 5 лет, от 3 до 5 лет. Их всего 4 вуза у нас на сегодняшний день. Второй – это можно назвать лист ожидания, waiting list, да? То есть это те вузы, которые получили аккредитацию на год для того, чтобы они подготовились к полноценной аккредитации. Они фактически эту аккредитацию не получили. Они готовятся, они получили на год, чтобы подготовиться. А стандарты там очень жесткие, да? Вот они готовятся.
А С, насколько понимаю, это те, которые получили только местную аккредитацию.
Остальные
–
это
да?
все, которые получили местную аккредитацию и местное лицензирование. И вот у нас вызывает большой вопрос, на самом деле, да? Соответствуют ли они минимальным требованиям? Поэтому мы сегодня говорим вот о двух вещах, на самом деле. Именно об этих 16 университетах, которые говорят, ой, а кого закрыть, а кого оставить? Нет, мы подошли совсем с другой точки зрения. Во-первых, конечно, если не отвечаешь минимальным лицензионным требованиям, ну, что об этом говорить? Конечно, надо закрывать. Но чтобы подтвердить, что он не отвечает минимальным лицензионным требованиям, надо посмотреть вот эти лицензии сами, да, лицензионные соглашения надо посмотреть. Mm-hmm. Надо опять посмотреть, соответствует, не соответствует, если не соответствует, где не соответствует, да. Если, допустим, 50% и больше не соответствует, конечно, надо закрывать. Если там есть здание, но нет студентов и нет преподавателя, о чем говорить, да? Ну что, ну да, есть вуз, да, но нет, сидит у моря погоды, ждет, когда эти агенты приведут ему этих студентов, что ли. Это раз. А во-вторых, помочь этим вузам, на самом деле, которые в листе Си, наращивать потенциал. Им дать возможность принимать и учить только местных наших граждан, не иностранных студентов. Но они могут принимать иностранных студентов, допустим, когда хотя бы попадут в лист B, mm-hmm. то есть когда они уже заявят о том, что они готовы на аккредитацию. И то план приема таких иностранных студентов должно быть всего лишь 50% от общего контингента студентов, да, mm-hmm. которые учатся. Ну, допустим, если там учатся 200 студентов, ну, грубо говоря, да, пока они готовят и проходят это, они имеют право принимать новых студентов только 50%, ну, 100, например, все, mm-hmm. да. Вот, и вместе с этим возникает такой вопрос о тем, кого принимают студенты. Вот кто к нам вообще приезжает?
Это, да? Очень большой вопрос. Мне
потому что вузы все говорят о том, о низком потенциале самих студентов, о их базовом. Ну, вы понимаете, в принципе, как бы студенты эти-то не виноваты. Виноват то, что нету, скажем, строгих, четких, ясных правил и процедур, да, на этот счет. Вот смотрите, у нас есть ОРТ, Да? И вот когда ввели ОРТ, на самом деле там была большая коррупционная кормушка до ОРТ. Когда ввели ОРТ, да, вот эта кормушка
исчезла.
И все. То есть, и количество студентов, которые бы хотели бы поступить, тоже в разы снизилось. Ну и потому что сейчас молодежь, ну, не хочет, обесценилось высшее образование, ну, скажем так, да. Там тоже есть, что в Индии, что в Пакистане, есть требования, они сдают. Там, допустим, в Индии это НЕТ называется, как наш ОЭРТ в Пакистане, тоже есть, да. Но проблема в том, что никто не проверяет, есть ли у них это или нет, понимаете? А вот в Грузии, когда принимают иностранных студентов, вот посольство Грузии, который находится в той стране, да, он подтверждает о том, что у этого студента есть ОРТ, например, столько-то баллов, да? У нас же этого нету, понимаете? У нас в этом посольство и Министерство иностранных дел, ну, никоим образом не задействовано.
То есть ты можешь просто приехать в Кыргызстан,
да,
заплатить деньги и, пожалуйста, учись.
Да, да,
на конечно. Любую специальность.
Да, на любую специальность. И зачастую у нас же прием идет онлайн же, да, это очень хорошо, онлайн, да. Ну вот студент приезжает, поступил онлайн и говорит, ну вот меня, допустим, говорят, меня зачислили туда-то. То есть я выбирал то-то, а меня зачислили туда. Иногда порой бывает, что студент вообще не знает, в какой он вуз попадет, понимаете. Поэтому мы в рекомендации говорим о том, что, во-первых, исходя вот из этой категоризации, должен быть план приема на иностранных студентов. И когда иностранный студент, даже в режиме онлайн, да, согласно вот то, что у него есть ОРТ и так далее, которое должно быть подтверждено нашим посольством в Индии, нашим посольством в Пакистане, да, эта информация должна быть передана Министерству иностранных дел, да, и когда идет первичное получение студенческой визы, это должно идти через наше посольство с подтверждением, чтобы знали, сколько студентов должно приехать, и фактически сколько приехало, и по линии МИДа приехало, они там, не знаю, с парашютом сюда приземлились, или каким-то образом сюда приехали, да, и обучаются. Понимаете? Вот это правило надо устанавливать. Понимаете? И еще, вот смотрите, мы говорим о трех, да, вот это не мы говорим, а Международная ассоциация, аккредитационный список A, список B, список D, да. Вот эти списки или категоризация должно быть тоже закреплено в нашем национальном законодательстве, да. И мы еще предлагаем, что должно быть еще D. Знаете, это те вузы, которые не прошли даже нашу национальную аккредитацию. А есть такие, будут такие вузы, да? Скажем, все это университеты, которые прошли национальную аккредитацию, получили его на 1-5 лет, да? И вузы, которые не прошли национальную аккредитацию. То есть это вот уже внутри нашей системы. Но это все должно быть закреплено законодательно.
Угу. То есть мы находимся в процессе обозначения, да, выработки тех или иных законов для того, чтобы прекратить вот эту практику, которая, честно говоря, очень больно бьет по имиджу,
абсолютно
нашей страны.
Да.
Я как-то разговаривал с послом Индии в нашей стране, как раз речь зашла о иностранных студентах, и понял, что, наверное, на примере, по крайней мере, дипломатического представителя, там относятся к нашему образованию не так уж и тепло, как и к практике отправления студентов,
да,
к нам. Потому что он сказал, что почему студент должен получать образование в той стране, где предоставление медицинских услуг самому населению этой страны очень далеко от идеала и качества. Ну, то есть, наверное, мысль понятна его, но, с другой стороны, все-таки... Как вот это вот сделать, законодательное регулирование, чтобы, не знаю, какая-то часть их студентов все-таки принесла пользу нашей стране не только тем, что она у нас выучилась, может быть, и поработала немного, там, интернатуру какую-то прошла, или все-таки это уже чисто
проходит.
Коммерческая часть проходит, да?
Проходит, да. Не во всех вузах, но проходит.
Вообще должна быть интернатура, вот проходит или нет, я не знаю, потому что, смотрите, по нашей национальной, да, требованию, ну, допустим, давайте КГМУ возьмем, да, оно учится 6 лет. После 6 лет они должны пройти, это называется уже не интернатура, а ординатура, да?
Да.
То есть по специализации. Вот они проходят год или там по какой-то специальности 2 года, и после этого только они получают диплом.
Ага.
Для иностранных студентов сейчас вот вводят 5-летнее образование, да? То есть 5 лет, и оно, вот это прохождение там интернатуры или там еще чего-то, оно должно сидеть внутри вот этого 5 лет, понимаете, да? И потом они получают свой диплом после 5 лет и едут подтверждать его уже в свою страну. ну, скажем так, да. Вот, поэтому... Вот смотрите, чтобы повысить качество и все-таки, чтобы был порядок, еще же очень немаловажный вопрос – это оплата. Сколько денег оплачивают, да, на сегодняшний день каждый студент? А если мы это рассматриваем именно с точки зрения бизнеса, и оно и создавалось как просто бизнес, да, то, конечно, цель стояла в том, чтобы побольше заработать, да, и побольше это выкачать, скажем, да. Поэтому вот сейчас цены варьируют, да, то есть каждый университет там, исходя из того, как договорятся, или так, я не знаю.
Хотя бы примерно, чтобы
да,
наши
примерно,
слушатели поняли.
Да, ну где-то устанавливает там $2000, $3000 и выше, да.
За год?
За одного студента на год, да.
Это вот. Довольно но, прилично, и,
но,
мне кажется.
Но смотрите, и в принципе... Мы предлагаем, чтобы минимальная пороговая оплата за одного студента должна быть $3000 обязательно. Потому что это будет очень... Во-первых, вузу это будет хорошо, потому что вузу не надо будет тогда отдавать вот этим агентам, посредникам львиную долю, да. И они понимают, что нужно еще же много инвестировать, откуда они эти деньги будут брать. Это с одной стороны. С другой стороны... Это также повлияет на количество студентов, которые ясность и прозрачность, кто сколько нам приедет, да? И в-третьих, конечно, требуя $3000, они должны уже приехать с подтвержденным, то есть через наше посольство, что у них есть базовая ОРТ, да? Это и нам, нашим вузам облегчает. И четвертое, вот с $3000 должно быть и налогообложение. Ну, это однозначно. Если посмотреть налогообложение сейчас, конечно, это далеко не $3000, да, скажем так, да. Вот, поэтому, ну, во-первых, вот если решение вот этих вопросов, проблем, а их можно решить, да, и достаточно быстро, во-первых, это повысит имидж нашей страны, и мы на самом деле сможем остаться экспортером качественного медицинского образования, понимаете? Есть все возможности, шансы. Этот бизнес у нас уже стоит, его надо просто в хорошее бизнес-русло поставить, да, повысить качество и так далее. Поэтому мы говорим о том, что вот все говорят, ой, Нурия Павловна, вы сейчас скажете, какие вузы закрывать. Да мы не хотим никакие вузы закрывать, честно говоря, да. Вот, если вы подтвердили свою лицензию, она у вас есть, и у вас есть национальная аккредитация, пожалуйста, работайте, обучайте наших граждан, наших национальных, местных, своих граждан. Увеличивайте потенциал, инвестируйте в свой бизнес, да, и дорастите, пожалуйста, хотя бы до листа B. И когда вы дорастете до листа B, здесь можно дать разрешение, это должно быть, опять же, законодательно, это закреплено, 50% набирать уже это иностранных студентов. И ты имеешь право набирать иностранных студентов, ну, 100 там, сколько тебе нужно, только когда ты попадешь в лист A. Правила игры ясно, понятно, четкие.
Вы их разработали по итогам этих проверок, собственно, да, и поняли, что вот так нужно себя вести и такую работу делать.
Так нужно вести.
Угу. Основываться будем исключительно на международную аккредитацию, да, которая у нас из Казахстана, НАРА, если я понимаю, комиссия называется.
Нет, ну мы еще и предлагаем создать такой же, скажем, ну, филиал или там представительство в Кыргызстане, да, и чтобы наши здесь уже проходили здесь, потому что тогда есть возможность привлекать нам международных экспертов, понимаете, из Европы, и из того же, я не знаю, с любой этой другой страны, потому что диплом вот Всемирной Федерации, подтвержденный, да, аккредитованный, аккредитованного вуза, оно котируется во всем мире. Да.
Вообще, на какой стадии сейчас эта работа? То есть это сейчас в качестве законопроекта или это пока задумки, идеи?
Нет, это наши рекомендации по итогам проверки, которые мы сейчас внесем. Президенту, кабинету министров. И мы предлагаем, что, понимаете, на сегодня вот вы затронули про Индию, да? Вот не только Пакистан, но и Индия сегодня уже говорит о том, что если не будут приняты срочные меры, а вот мы указали, какие срочные меры, да, то Индия тоже не будет рекомендовать своим гражданам выезжать в Кыргызстан. Понимаете? То есть это как бы очень нехороший. То есть мы можем оттягивать, мы можем не смотреть на это, да, можно и дальше идти, да, но мы понимаем, что... И, то есть не мы понимаем, а вот вузы должны понимать о том, что, ну, бизнес их просуществует не так долго, да, скажем. Если нету студентов, если никто к нам не едет, значит, им надо опять переориентироваться, да?
Да, значит,
искать
все эти,
другой спрос.
Все эти новые кампусы с площадками для крикета, они уже не пригодятся. Что касается, в принципе, наверное, не только образования медицинского, а вообще нашего высшего образования. Во-первых, мне кажется, что Министерство образования и науки, у них какие-то проблемы вечные с аккредитацией и лицензированием. Вот автошколы теперь передали под ведение МВД. В принципе, я считаю, что это правильно, потому что как раньше выглядели наши автошколы, но это была одна видимость абсолютно. И недавно один из депутатов парламента, я правда не помню кто, в принципе поднял вопрос о том, что у нас в Кыргызстане что-то там больше 60 вузов на всю страну, очень небольшую. И при этом как-то практически ни один из этих вузов не находится где-то в хорошем списке вузов хотя бы стран СНГ, не то что говоря уже о мировых. Стоит ли продолжить ту работу, которую вы начали, уже не только среди медицинских вузов, может быть, все вузы немножечко поставить под вопрос того, чем они занимаются, кого они готовят, и таким образом вернуть то утерянное доверие к высшему образованию, о котором мы несколько раз упомянули в нашей беседе.
Ну, вот смотрите, надо же учитывать специфику нашей работы, да, то есть мы антикоррупционные, да, мы смотрим все с точки зрения коррупции, да, чтобы не было вот этих коррупционных практик и так далее. Вот стратегию, которую мы сейчас обсуждаем достаточно активно со всеми заинтересованными стейкхолдерами, именно касательно научно-академической среды, образовательной среды, мы говорим об академической честности. То во всем мире академическая честность является инструментом добропорядочности, добросовестности, честности, понимаете? Мы не берем в расчет, что у них есть там инфраструктуры, нету инфраструктуры, да? Они же тоже принимают очень много контрактников на сегодняшний день, да? Вот. Другой вопрос, как они это его используют, да? То есть это же как бы, ну, это, ну, да, мы можем это посмотреть, да, но это как бы не совсем наша епархия. Мы сейчас бьем на то, что в вузах мы будем именно работать с ними по внедрению вот этой академической честности всеми механизмами, всеми инструментами, включая вот это IT-технологии, онлайн-режим и бла-бла-бла. Вот такие вещи, да? Вот, вы правы совершенно. Ну, а с другой стороны, если мы посмотрим количество, вот знаете, те же самые страны и Международная ассоциация образовательная, тоже Всемирная федерация медицинского образования, она как бы не приветствует такое большое количество вузов, ну, по крайней мере, медицинского профиля. Вот если мы посмотрим на весь Казахстан, всего 11 вузов медицинского профиля.
Ух ты, обгоняем
соседей. На весь огромный. В Узбекистане всего 7, понимаете? То я не знаю, в Таджикистане всего 2, у нас 22, понимаете? Вот, в принципе, мы как исходили? Мы же исходим из принципов бизнеса. Чем больше количество, тем лучше конкуренция, да, тем больше, лучше качество. А нет, так не получилось.
Не получается.
Почему? А потому что инфраструктура не позволяет. Понимаете, вот та же самая медицинская в сфере здравоохранения инфраструктура не позволяет. Она не абсорбирует такое огромное количество студентов, да, и людей, которые хотели. Потому что состояние самой системы здравоохранения оставляет желать лучшего, да, понимаете, да? И поэтому на самом деле стоит сегодня остро такой вопрос. Оправдано ли иметь? То же самое с автошколами, помните, да? И мы говорили, не нужно. Вот автошколы точно не нужно с такое количество, понимаете? Когда есть только класс, доска и все, и больше ничего. Вот, ну, в медицине так не получается. Стол, стул, доска и преподаватель, да, непонятно еще какой. Не получается, понимаете? Поэтому то же самое автошколы, не нужно нам такое большое количество. В принципе, есть закон, да, объективный закон. Количество переходит в качество. Вот у нас он никак не может перейти в качество, потому что есть очень много сопутствующих факторов, да, которые, ну, никак не дают вот это движение, динамику, да. Поэтому долго уже барахтаться нет ни возможности, ни ресурсов, а это тоже ресурсы, время. Значит, надо будет уже смотреть, сколько нам реально нужно, да? То есть соотношение количества граждан и потребностей. Потому что, ну, как, мир меняется, и традиционные специальности, они тоже уже как бы становятся невостребованными.
Когда человек выступает, да, на какую-то специальность, непонятно, она вообще востребованная окажется через 5 лет, когда обучение
медики
закончится.
Медики останутся востребованными.
Это понятно, про медиков я не говорю. Я про журналистов, например. Да, ну, зачем нужны журналисты? IT-журналисты вполне себе, наверное, могут существовать, как телеграм-боты.
Спасибо вам большое. Мы будем следить за тем, как будут реализовываться те рекомендации, которые вы сейчас...
Да, мы тоже очень будем за этим следить. Ну, потому что на кону стоит имидж страны. На самом деле это доход. Один из хороших доходов для Кыргызстана, да, для нашей экономики. И такую возможность, конечно, если мы сейчас это упустим, да, то у нас это Узбекистан заберет, да, или другая страна, Грузия заберет, понимаете? Грузия сегодня, на сегодня развивается очень хорошо, именно вот медицинские вузы. Ну, у них идет так четко, по правилам, как положено, понимаете? Вот, Грузия, переток произойдет в Грузию этих же студентов, да? Узбекистан, где более понятные правила, ясные и безопасные для самого студента, понимаете? Поэтому я думаю, что да, мы тоже будем следить за этим. Вот. Ну и большое спасибо вам. Я думаю, что мы разложили по полочкам, да, достаточно ясно, да, четко, понятно, да? А то мы же вообще не понимали, где эта проблема, где эта проблема. Ну, в общем-то, теперь вот мы поставили диагноз. А сейчас начнется уже лечение, скажем.
Будем надеяться, что никто не будет сопротивляться этому лечению, потому что все равно там очень много заинтересованных сторон. Мы же, в свою очередь, тоже продолжим наши серии программ, которые связаны и с медициной, и с образованием. Большое спасибо. Мы говорим генеральному секретарю антикоррупционного делового совета Нурипе Мукановой. Нурипа, мы были очень рады, как и всегда, в принципе, видеть
спасибо.
Вас
Спасибо, я
в
тоже рада
студии.
Вас.
Спасибо. Всем огромное. Хорошего, удачи.
Спасибо.